пять других объявили машину священным оружием и дали свое благословение использовать этот карающий инструмент против всех безбожников, еретиков, гностиков и людей, которые ерзают во время проповеди.
— Огоньку ни у кого не найдется.
— На, — протянул коробку Моркоу. — Но что это?
— Смотрите.
Шнобби зажег спичку, приложил ее к трубке в передней части устройства и нажал на рычаг. Наконец, всеобщими усилиями пламя погасили.
— Нужно лишь немножко поднастроить,
— бодро заявил измазанный сажей Шнобби.
— Нет.
Наотрез отказался Моркоу. Всю оставшуюся жизнь он будет помнить струю пламени, опалившую его лицо по пути к противоположной стене.
— Но это...
— Нет. Слишком опасно.
— Она и предназначена?
— Она предназначена причинять людям боль.
— А-а-а, —
догадался Шнобби.
— Понятно. Ты б сразу предупредил, что мы пришли сюда за оружием, которое не причиняет боль людям.
— Капрал Шнобс!
— рявкнул сержант Колон, который оказался ближе к струе пламени, чем Моркоу.
— Да, сержант?
— Ты слышал, капрала Моркоу? Никакого языческого оружия! Кстати, откуда ты столько о нем знаешь?
— Военная служба.
— Правда? — удивился Моркоу.
— У меня была особая работа, очень ответственная.
— Какая именно?
— Я был интендантом, сэр.
Шнобби легко отдал честь.
— Ты был интендантом? — изумленно спросил Моркоу. — В чьей же армии?
— Герцога Псевдополиса, сэр.
— Но Псевдополис не выиграл ни одной войны.
— А-а-а. Ну...
— Кому ты продавал оружие?
— Это злобная клевета. Это все солдаты. Они слишком много времени тратили на полировку и заточку.
— Шнобби, это Моркоу. С тобой говорит Моркоу, слышь? И сколько же времени они тратили?
— Приблизительно. Около 100%, если мы говорим приблизительно, сэр.
— Шнобби.
— Сэр?
— Ты вовсе не обязан называть меня сэром.
— Слушаюсь, сэр.
В итоге Дубинс сохранил верность своему топору, но, хорошенько подумав, прихватил еще пару топориков поменьше. Сержант Колон выбрал пику, поскольку ее отличительной особенностью было то, что все действие происходило на другом ее конце, то есть на определенном расстоянии. Младший констебль Ангва, не проявив особого энтузиазма, вооружилась коротким мечом, а капрал Шнобс превратился в механического дикобраза, ощетинившегося клинками, луками, наконечниками и шишковатыми шарами.
— Ты случаем не перебрал, а, Шнобби? — спросил Моркоу. — Ничего не хочешь оставить?
— Очень трудно выбрать, сэр.
Детрит наотрез отказался расставаться со своим огромным арбалетом.
— Уверен, что тебе больше ничего не нужно, Детрит.
— Так точно, сэр. Разве что Галенита и Марену, сэр.
Оба тролля, работавших в арсенале, построились за спиной Детрита.
— Привел их к присяге, сэр,
— сообщил Детрит.
— Использовал старую троллью клятву.
Галенит неловко отдал честь.
— Он сказал, что вобьет наши гухулукские головы в плечи, если мы не присоединимся к вам и не будем делать то, что прикажут, господин.
— Очень старая троллья клятва,
— пояснил Детрит.
— Очень знаменитая и традиционная.
— Один из них мог бы нести кладческую пожарную машину,
— с надеждой подал голос Шнобби.
— Шнобби нет. — Что ж, добро пожаловать в стражу, ребята.
— Капрал Моркоу?
— Да, Дубинс.
— Это нечестно. Они тролли.
— У нас на счету сейчас каждый человек, Дубинс. Или гном, или тролль.
Моркоу сделал шаг вперед.
— Не хотелось бы, чтобы народ решил, будто бы мы ищем неприятностей, — сказал он.
— О, наши поиски будут очень недолгими, —
подавленно ответил сержант Колон. — Вопрос, сэр, — вскинул руку Ангва.
— Да, младший констебль Ангва.
— А кто наш враг?
— В таком виде нам нетрудно будет его найти, — не успокаивался сержант Колон.
— Мы не ищем врага, мы ищем информацию, — возразил Моркоу. — Наиболее важным из всех доступных нам видов оружия является истина, и для начала мы отправимся в гильдию шутовских дел и баламутства, чтобы выяснить, зачем брат Бино украл ружье.
— А это он украл ружье?
— Мне кажется, это вполне возможным. — Да он же умер до того, как ружье было украдено! — воскликнул Колон. — Да, — кивнул Моркоу, — и я это знаю. — Такие вещи, — глубокомысленно изрек сержант Колон, — я называю алиби.
Отряд построился, и после короткого обсуждения троллями, какая нога у них левая, а какая правая, зашагал прочь. Шнобби постоянно оглядывался и с тоской смотрел на пожарную машину. Как говорят клатчицы, без огня да в полымя. Нелегко им придется. Через 10 минут стражникам, наконец, удалось пробиться сквозь толпу и подойти к зданиям гильдии.
— Видите? — спросил Моркоу.
— Они примыкают друг к другу, — сказал Шнобби. — Ну и что? Между ними надежная стена.
— Не уверен. — покачал головой Моркоу. — Это нам и предстоит выяснить.
— А у нас есть время? — в ответ спросила Ангва. — Я думала, мы отправимся на выручку дневной стражи.
— Сначала я хочу кое-что выяснить, — ответил Моркоу. — Эти шуты не сказали всей правды.
— Погоди, погоди, минуту, — перебил его сержант Колон. — Все зашло слишком далеко. Послушайте, я не хочу, чтобы мы кого-нибудь убили, понятно? Случилось так, что я здесь единственный сержант, если кого-нибудь из вас это волнует. Понятно, Моркоу? Шноби, никакой стрельбы, никакого фехтования на мечах. Уже то, что мы врываемся на территорию гильдии, одно это достаточно скверно. Но если мы еще подстрелим кого-нибудь, нас ждут серьезные неприятности. Лорд Ветенари не ограничится обычным сарказмом. Он может прибегнуть...
Колон судорожно сглотнул.
— К иронии. Это приказ. Кстати, Моркоу, что ты замыслил?
— Просто хочу, чтобы эти люди кое-что мне рассказали, — пожал плечами Моркоу.
— Хорошо, но если они откажутся разговаривать с тобой, пожалуйста, не причиняй им вреда, — попросил Колон. — Ты можешь задать им вопросы. В этом ничего плохого я не вижу. Но если... Доктор Пьеро начнет упираться, мы просто уйдем, ладно? У меня от этих клоунов мурашки по спине бегают, а он самый жуткий из них. Если он не станет отвечать, мы просто поднимаемся и мирно уходим, и, не знаю, придумываем что-нибудь еще. В общем, это приказ. Всем понятно, это приказ.
— Если он не станет отвечать на наши вопросы, — повторил Моркоу, — мы поднимаемся и уходим, все понятно.
— Ну, раз все понятно...
Моркоу постучал, вытянул руку, поймал торт с заварным кремом, когда тот вылетел из потайного окошечка, и с силой швырнул его обратно. Потом пнул дверь так сильно, что та на несколько дюймов ушла внутрь.
— Ой!
— сказал кто-то за дверью. Дверь приоткрылась, и в щели показался маленький клоун, с ног до головы заляпанный кремом и побелкой.
— Зачем так грубо-то?
— обиженно поинтересовался он.
— Просто хотел настроиться на нужный лад, — откликнулся Моркоу. — Я капрал Моркоу, а это представители гражданской милиции, и все мы очень любим посмеяться.
— Прошу прощения.
— За исключением младшего констебля Дубинса. А младший констебль Детрит тоже любит посмеяться, только через несколько минут после всех. Мы пришли поговорить с доктором Пьеро.
Волосы клоунов стали дыбом. Из цветка в петлице брызнула вода.
— У вас есть предварительная договоренность?
— Не знаю, — честно признался Моркоу. — У нас есть предварительная договоренность?
— У меня есть железный шар с шипами, —
сообщил Шноби.
— Это называется Моргенштерн, Шноби.
— Да?
— Да, — сказал Моркоу. Предварительная договоренность — это обязательство с кем-либо встретиться. А Моргенштерн — это большой кусок металла,
используемый для того, чтобы злонамеренно проламывать чьи-либо черепа. Тут очень важно не перепутать. Не правда ли, господин... Он вопросительно поднял бровь.
Буффо, но...
Может, ты соблаговолишь сообщить доктору Пьеро, что мы пришли с железным шаром с шип... О, что я говорю? Без предварительной договоренности. Будь любезен. Спасибо. Клоун умчался. Итак, — сказал Моркоу, — мы все правильно сделали, а, сержант?
Возможно, Патриций даже прибегнет к сатире, — мрачно произнес Колон.
Они стали ждать. Младший констебль Дубинс достал из кармана отвертку и принялся изучать устройство тортометательной машины, установленной на двери. Остальные переминались ноги на ногу, все, кроме капрала Шнопса, который постоянно ронял себе на ногу что-то железное. Вскоре появился Боффо в сопровождении двух мускулистых шутов, у которых, судя по их виду, чувство юмора напрочь отсутствовало.
— Доктор Пьеро говорит, что гражданской милиции не существует, — сказал Боффо. — Но доктор Пьеро говорит, что может принять кого-нибудь из вас, если дело действительно важное. Только никаких троллей и никаких гномов. Насколько мы слышали, как раз сейчас город терроризирует банды троллей и гномов.
— Слухи быстро распространяются,
— кивнул Детрит.
— А ты, случайно, не знаешь, что говорят о...
— начал было Дубинс, но замолчал, когда Шнобби сильно ткнул его в бок.
— Мы с тобой, сержант, — сказал Моркоу. — Я и младший констебль Ангва.
Сержант Колон только вздохнул. Они последовали вслед за Моркоу в унылое здание и прошли по мрачным коридорам в кабинет доктора Пьеро. Глава всех клоунов, дураков и шутов стоял в центре помещения, а какой-то паяц пытался пришить к его плащу дополнительные блестки.
— Итак!
— Добрый вечер, доктор, — поздоровался Моркоу.
— Хочу, чтобы было понятно с самого начала. Лорд Витинари будет немедленно поставлен в известность,
— предупредил доктор Пьеро.
— Да, конечно, я ему лично сообщу, — успокоил главного шута Моркоу.
— Не могу понять, почему вы решили побеспокоить меня, когда на улицах творятся такие бесчинства?
— Знаю, знаю, но мы займемся ими позже. Капитан Ваймс всегда говорил мне, что существуют большие преступления и маленькие преступления. Иногда маленькие преступления выглядят большими, а большие преступления едва можно заметить. Самое главное — определить, что есть что.
Они внимательно смотрели друг на друга.
— Итак,
— повторил главный шут.
Мне очень хотелось бы услышать подробный рассказ о событиях, произошедших в здании гильдии позапрошлой ночью.
Доктор Пьеро не спускал с Моркоу глаз, долгое время не произнося ни слова.
— А если я ничего не расскажу?
— наконец спросил он.
— Тогда, — сказал Моркоу, — боюсь, мне придется... Уверяю, я сам этого не хочу. — Выполнить приказ, который я получил перед тем, как прийти сюда.
Он перевел взгляд на сержанта.
— Все в порядке, сержант?
— Что? — А, да, конечно.
— Я бы предпочел этого не делать, но у меня нет выбора, — продолжил Моркоу.
Доктор Пьеро свирепо оглядел стражников.
— Вы находитесь на территории гильдии и не имеете права.
— О, я всего лишь капрал. — И плохо разбираюсь в законах, — перебил Моркоу. — Но еще не было случая, чтобы я не подчинился отданному мне приказу, поэтому должен с величайшим сожалением сообщить, что этот приказ я выполню в точности.
— Послушай!
— Моркоу подошел чуть ближе.
— Вряд ли, конечно, это успокоит тебя, — тихо промолвил он. — Но потом, наверное, мне будет стыдно. Очень стыдно.
Шут посмотрел в его честные глаза и увидел в них лишь то, что видели все другие.